Осталось 20 учеников. Вокруг царила почти кромешная тьма. Но у окна, в которое проникал слабый лунный свет, можно было хоть что-то разглядеть. Синдзи снова швырнул на пол то, что держал в руке. Звук удара приглушило толстое, в несколько раз сложенное одеяло, но после глухого стука там определенно послышалось гудение. Синдзи немедленно подобрал с пола то, что он бросил, а затем засунул небольшую пластиковую штуковину под одеяло. Звук затих. «Брось! Идем!» — поторопил его Ютака, нетерпеливо наблюдая за происходящим. Однако Синдзи жестом велел ему успокоиться и повторил испытание. Бум! Зззз! Опять то же самое. Синдзи подобрал штуковину, и она перестала гудеть. «Исправно ли это устройство?» — подумал Синдзи. «Если нет, все тщательные приготовления пойдут прахом. Может, еще одна попытка?» «Надо спешить!» — снова вмешался Ютака. Лицо Синдзи вспыхнуло было гневом, но он тут же сумел его подавить. Не вполне удовлетворенный экспериментом, он все же кивнул и решил заканчивать. Отсоединив проволочный вывод, связывающий аккумулятор с использованным для эксперимента миниатюрным моторчиком, Синдзи принялся отдирать липкую ленту, крепящую блок моторчика к батарейке. Синдзи с Ютакой опять находились в ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Северного Такамацу, филиал острова Кисима. Это здание, как школа и рыбацкий склад в гавани, было одним из самых больших на острове. На складе площадью с баскетбольное поле хранилось различное фермерское оборудование, включая трактор и комбайн. Еще там стоял небольшой грузовик без одного колеса, приподнятый на домкрате и, скорее всего, ожидающий починки. В одном из углов штабелями лежали мешки с удобрениями. Впрочем, опасный нитрат аммония хранился за этими штабелями в большом шкафу с висячим замком, который Синдзи взломал. Обшитые шифером стены были высотой по меньшей мере 5 метров, а вдоль северной стены располагались антресоли, где хранились удобрения, инсектициды и разные другие припасы. По восточной стене с антресолей спускалась стальная лестница, а под этой лестницей находилась большая задвижная дверь склада. Рядом с дверью в юго-восточном углу склада располагалось конторское помещение, отделенное перегородками от остальной его части. Через открытую дверь в одной из перегородок Синдзи были видны очертания конторского стола и факса. Протянуть леску через сектор G7, где находилась школа, стало большой проблемой. Первым делом Синдзи привязал один конец лески к верхушке высокого дерева на скале, на которую они взобрались. Затем он взял другой конец и пошел было между деревьев, но тут в дело вмешался сильный порыв ветра. Управлять воздушным шаром из пакета для мусора оказалось очень тяжело. По меньшей мере, раз 10 Синдзи приходилось залезать на деревья, чтобы высвободить застрявшую там леску. Вдобавок, во тьме где угодно мог затаиться враг, и Синдзи постоянно беспокоился за Ютаку. Напряжение в конец его измотало. Однако часа через 3 Синдзи все-таки сумел натянуть леску. И тут послышалась перестрелка. Шел уже 12-й час ночи. Еще Синдзи услышал взрыв, но решил, что не может позволить себе ввязаться в эту разборку. Тогда они с Ютакой поспешили обратно к фермерскому складу. Когда они туда добрались, перестрелка уже закончилась. Наконец Синдзи принялся собирать электрический детонатор, но и это оказалось очень нелегко. Нужных инструментов у него не имелось, а монтаж устройства требовал определенной точности. Электрический ток должен был пробежать через устройство в момент его удара о школу, но в то же самое время следовало позаботиться о том, чтобы штуковина не получилась слишком чувствительной и не сдетонировала раньше времени от удара о какой-нибудь выступ. И все же, не весь как, Синдзи сумел соорудить нужное устройство, вместо детонатора используя для его испытания моторчик, изъятый им из электробритвы. Как только он приступил к проверке, другими словами, считанные минуты тому назад, они прослушали полуношное объявление Сакамоти. Единственной погибшей оказалась Хирона Симидзу, ученица номер 10, которую Синдзи мельком видел вскоре после начала игры. Он только успел подумать, что, возможно, эта смерть — результат той интенсивной перестрелки, как Сакамоти объявил кое-что куда более важное и срочное, по крайней мере, для них с Ютакой. Сектор Е7, куда входил скалистый утес, на который они забирались, чтобы осмотреть окрестности школы, в час ночи должен был стать запретной зоной. Неудивительно, что Ютака проявлял такое нетерпение. Если бы они не успели войти в ту зону, все приготовления пошли бы прахом. Для них это означало бы конец. После столь хитроумной комбинации Синди никак не хотел в одном шаге от мата попасть в смертельную ловушку. Синди быстро вытащил электрический детонатор из трубочки, прикрепленной к его ножу. Затем соединил два цилиндрика и снял изоляцию с проволочного вывода. Липкой лентой, закрепив в нужном положении пластиковую пружинку, служащую электрическим переключателем, Синди взял кончик проволочного вывода детонатора и связал его с проводом, идущим от зарядного устройства. Затем, надежно замотав соединение липкой лентой, смонтировал рядом с батарейкой конденсаторную плату, взятую им из фотовспышки. Для абсолютной надежности детонатора ему требовался выход высокого напряжения. Синди подсоединил проводки также и к этому устройству. Чтобы избежать случайной детонации, оставшийся провод от электрического детонатора он решил подсоединить уже на вершине горы, а пока что приклеить его освобожденный от изоляции кончик к боку батарейки. «Порядок!» Синди встал и положил готовое детонаторное устройство себе в карман. «Давай скорее! Время не ждет!» Ютака кивнул. На всякий случай Синди бросил себе в рюкзак все необходимые инструменты, включая кусачки и запасной проволочный вывод, после чего закинул на плечи несколько мотков веревки, которые они с Ютакой разделили пополам. Затем опустил взгляд. На полу стояла канистра, заполненная смесью бензина и нитратом аммония. Чтобы добавить в смесь кислород, Синди сунул туда изоляционный материал, в котором содержался воздух. Отверстие канистры было плотно закрыто крышкой, но рядом к ручке была привязана пластиковым шнуром другая резиновая крышка, играющая роль держателя для детонатора. Синди взглянул на часы. 00:09. У них была еще уйма времени. Ну ладно. Синди аж дрожал от волнения. Потребовалась масса усилий, но теперь у них было все необходимое. Они соединят все веревки в одну длинную и привяжут ее конец к дереву в секторе Z7. Другой конец веревки они привяжут к концу уже протянутой рыболовной лески, придавленному хорошим булыжником. Затем расправят всю веревку и оставят ее там, после чего обойдут школу и поднимутся по горе в сектор Е7. Взявшись за привязанный к дереву конец лески, они ее смотают и тем самым подтянут туда веревку. Дальше они приспособят блок к гондоле из канистры с детонаторным устройством и протянут веревку через этот блок, а потом одним быстрым движением натянут веревку и привяжут ее к дереву. Тогда все остальное станет сплошной забавой. Веселись, пижон! Оба-на! Держите, ребята, не то уроните! Как только они нанесут какой-либо урон школьному компьютеру, его электропитанию или соединениям, люди Сакамоти заподозрят системную поломку. Хотя нет, учитывая мощь взрывчатки, весь компьютер, нет, полшколы уйдет под откос. Тогда Синдзи с Ютакой возьмут припрятанные ими за скалой в секторе Е7 автомобильные камеры и рванут к западному берегу, чтобы сбежать морем, как планировалось. Если им удастся сбить с толку власти, посылая при помощи транзисторного радиоприемника ложный сигнал СОС, и, согласно прикидкам, менее чем за полчаса добраться до следующего острова, то Есимы, они угонят оттуда моторку. У Синдзи уже имелся опыт управления моторным катером. Теперь он начинал по-настоящему ценить все те премудрости, которым обучил его покойный дядя. Дальше их целью станет город Окаяма. Если они благополучно высадятся на безлюдном берегу, все будет отлично. У Окаямы они сядут на товарный поезд, направляющийся вглубь страны, или позаимствуют у кого-нибудь автомобиль. В конце концов, у Синди есть пистолет. Крутой угон. Вот классно. Тут Синди взглянул на берету М92F у себя за поясом. Вообще-то он рассчитывал ускользнуть, просто сбив власти с толку, но на тот случай, если в море их все-таки найдут, Синди заполнил своей патентованной смесью бензина с нитратом аммония несколько бутылок из-под Кока-Колы и засунул их себе в рюкзак. Если их засекут, лучше всего будет плыть к сторожевому кораблю, забираться на борт и драться. В случае удачи они завладеют оружием врага, а если у них к тому же получится управлять кораблем, он станет их средством к спасению. Но чтобы все это выполнить, Синди придется проявить себя классным стрелком. В связи с этим он был малость обеспокоен. Да, Синди бегал по всему острову со своей беретой, но, если вдуматься, еще ни разу из нее не стрелял. А поскольку даже у его дяди не было пистолета, его не учили им пользоваться. Но тут Синди покачал головой. Третий. Синди Мимура. Нет проблем. Когда он в первый раз сжал в руках тяжелый баскетбольный мяч и выполнил штрафной бросок, Снаряд полетел точно в корзину. «Синди?» — обратился к нему Ютака. Синди поднял голову. «Ты готов?» «Нет», — жалобно отозвался Ютака, принимаясь нервно корябать у себя в блокноте. Подойдя к окну, Синди прочел записку. Она гласила: «Не могу найти блок». Синди посмотрел на Ютаку и подумал о том, что вид у него сейчас, наверное, просто зверский. Ютака аж отпрянул. Ютака отвечал за перенос мотков веревки и блока. С тех пор, как Синди снял блок с колодца, Ютака все время носил его с собой и клал там, где ему было удобно. Синди снова положил на пол рюкзак и мотки веревки, затем опустился на колени и принялся обшаривать все вокруг. Ютака последовал его примеру. Они упорно шарили в темноте, заглядывали за трактор и под рабочий стол, но нигде не могли найти блок. Синди встал и снова взглянул на часы. Было уже почти 11:55. Наконец Синди все же решился достать из рюкзака фонарик. Прикрыв лампочку ладонью, он его включил. Сперва Синди увидел озабоченное лицо Ютаки, а затем с легкостью разглядел блок, лежащий у стены за рабочим столом. Штуковина была в каком-то метре от валяющегося на полу рюкзака Ютаки. Синди указал Ютаке в нужное место и тут же выключил фонарик. Ютака быстро схватил блок. «Извини, Синди», — виновато сказал он. Синди сумел ухмыльнуться. «Ничего, Ютака, проехали». Он снова взвалил на плечи рюкзак и мотки веревки. Затем поднял канистру. Синди был уверен в своих силах, хотя и знал, что придется тяжело. Веревка была еще полбеды, но ему предстояло отнести на самый верх горы 20-килограммовую канистру, причем в темпе. Ютака взял свою часть поклажи. Под тяжестью груза он напоминал черепаху, придавленную собственным панцирем, хотя Синди, наверное, смотрелся не лучше. И друзья направились к задвижной двери в восточной стене здания. Дверь была сантиметров на 10 приоткрыта, и туда проникал тонкий лучик бледно-голубого лунного света. «Мне так жаль, Синди», — снова стал извиняться Ютака. «Все в порядке. Брось расстраиваться. Давай лучше позаботимся о том, чтобы дальше все шло как по маслу». Подхватив канистру левой рукой, правую Синди положил на тяжелую стальную дверь и толкнул. Луч бледно-голубого света резко расширился. Снаружи располагалась незаасфальтированная автостоянка. Въезд на нее был справа. Фасад фермерского склада выходил на узкую дорогу. У входа стоял автомобиль-универсал. Широкая дорога вдоль острова шла чуть к югу от этой. Впереди, к востоку от автостоянки, виднелась ферма из нескольких домов. Дальше еще одна группка домов, и их было видно даже в ночи. Слева, на самом краю участка, Синди заметил складской сарайчик. Дальше вверх по горе была школа, а еще дальше высился утес. У двухэтажного здания перед школой росло несколько деревьев. Синди с Ютакой планировали привязать веревку к самому высокому из них. Леску они закрепили непосредственно слева от тех деревьев. Таким образом, леска тянулась над школой прямиком к возвышенному утесу в центре, покрывая расстояние в 300 метров. «Даже не верится, что я весь этот план разработал», — подумал Синди. «Неужели леска действительно поднимет веревку на гору и не порвется?» Синди перевел дух, а затем, хорошенько все обдумав, решил кое-что Ютаке сказать. Не имело значения, что это дойдет до ушей Сакамоти. «Слушай, Ютака», — тот взглянул на Синди. «Что? Мы можем погибнуть. Ты к этому готов?» Ютака немного помолчал. «Да, готов», — твердо ответил он затем. «Тогда хорошо». Снова ухватившись за ручку канистры, Синди попытался через силу улыбнуться, однако улыбка его пропала, как только он краем глаза кое-что заметил. К востоку от автостоянки на поле появилась какая-то фигура. «Ютака!» Синди схватил друга за руку и побежал с ним назад, чтобы спрятаться за дверь, обшитого шифером здания фермерского склада. Придавленный тяжелой ношей, Ютака зашатался, но все же сумел за ним последовать. К тому времени, как они притаились, Синди уже целился в фигуру из пистолета. «Синди!» — завопила фигура. «Не стреляй! Пожалуйста, не надо! Это я, Кейта!» Синди мгновенно сообразил, что это Кейта и Дзима, ученик номер два. В принципе, Синди и Ютака были с Кейта на хорошей ноге. В конце концов, они с самого первого года были одноклассниками. Однако Синди не испытывал особой радости при мысли о том, что к ним кто-то присоединится. Нет, он куда как понимал, что это создаст проблемы. И в этот момент он вдруг понял, что до сих пор не слишком задумывался о возможности объединения с кем бы то ни было. Черт,
— подумал Синди. — Как это не кстати! — Это Кейта, Синди! Брось, это Кейта! Синди подумал, что взволнованный Ютака встрял в самое неподходящее время. Кейта медленно выпрямился и подошел к зданию фермерского склада. В левой руке у него был рюкзак, а в правой — что-то вроде кухонного ножа.
— Я увидел свет!
— осторожно объяснил он. Синди стиснул зубы. Наверняка это был свет от фонарика, который он включил, чтобы найти блок. Как можно было так напортачить, поспешно воспользовавшись фонариком? — мысленно укорил себя Синди. — Тогда я пришел сюда и увидел, что это вы, — продолжил Кейта.
— Что вы тут делаете, ребята? Что это вы несете? Веревку? Позвольте мне к вам присоединиться!
Зная, что их разговоры прослушиваются, Ютака нахмурил брови и молча взглянул на Синди. Глаза его широко раскрылись, когда он увидел, что Синди так и не опустил пистолет.
— Ты что, Синди? Что происходит?
Синди поднял правую ладонь, запрещая Ютаке двигаться вперед. — Тихо, Ютака, стой на месте.
— Послушай, Синди, — дрожащим голосом вымолвил Кейта, — зачем ты в меня целишься?
Синди глубоко вздохнул. — Не двигайся, — велел он Кейте и тут же заметил, что Ютака весь напрягся. Жалобное лицо Кейты и Димы стало еще лучше видно в лунном свете, когда он сделал шаг вперед.
— Почему, Синди? Почему ты меня не пускаешь? Разве ты меня забыл? Позвольте мне, ребята, к вам присоединиться!
Синди со щелчком взвел курок беретты. Кейта и Дима остановился. Между ними все еще была приличная дистанция — 7-8 метров. — Не подходи, — медленно произнес Синди. — Я не могу позволить тебе к нам присоединиться! Ютака в голос застонал.
— Почему, Синди? Ведь Кейте мы точно можем доверять!
Синди покачал головой. — Да, Ютака, — подумал он, — ты просто кое-чего про нас не знаешь. Вообще-то ничего такого особенного у них с Кейтой не произошло. По сути, это был вполне обыденный инцидент. Дело было в марте, в конце второго года их обучения. Синди и Кейта и Дима поехали в Такамацу посмотреть фильм. В Сираиве не было кинотеатра. Ютака тоже должен был поехать, но простудился. Как раз тогда Синди и столкнулся с тремя крутыми на вид учениками старшей средней школы в проулке за главной улицей рядом с торговым пассажем. Фильм Синди с Кейтой уже посмотрели и направились было к железнодорожной станции, зайдя перед этим в книжный и музыкальный магазин. Синди приобретал импортные книги. Порой случались удачные находки. Пусть даже это была чисто техническая литература, власти строго запрещали западные книги, так что раздобыть их было нелегко. Но тут Кейта вспомнил, что забыл купить какие-то комиксы, и они вернулись в книжный магазин. А Синди остался его ждать. — Эй, пацан, бабки есть? — спросил один из старшеклассников. Щербатый парень был по меньшей мере сантиметров на 10 выше Синди, который со своими 172 сантиметрами для баскетболиста был все-таки низковат. Синди пожал плечами. — Кажется, у меня есть 2571 иена. Первый парень посмотрел на двух других, словно говоря «Вот лопух», а затем наклонился к самому уху Синди. То ли он торчал на пятновыводителе, то ли еще на каком-то идиотском наркотике, модном в то время, но с деснами у парня было совсем скверно, а изо рта у него страшно воняло. «Чисти зубы, приятель», — подумал Синди. «Давай их сюда», — сказал парень. «Но живо!» Синди сделал изумленное лицо.
«Ах, ребята!» — воскликнул он. — Так вы бездомные! Тогда вам следует 20 иенами ограничиться. Если вы встанете на колени и хорошо попросите, я, пожалуй, смогу вам их дать. Щербатый явно удивился, а двое его приятелей ухмыльнулись.
— Ты ведь все еще в младшей средней, верно? Тебе следует научиться уважать старших, — сказал Щербатый, хватая Синди за плечи. Затем он ударил его коленом в живот. Синди напряг брюшной пресс. Особой боли не было. Такой пинок коленом следовало расценивать всего лишь как угрозу. Эти уроды никогда бы не справились с парнем их возраста. Синди спокойно оттолкнул старшеклассника. «Что это было?» — поинтересовался он. «Русский прием?» Эти парни, скорее всего, даже не знали, где находится Россия. Однако тон Синди, похоже, разозлил Щербатова, и его худая, уродливая физиономия перекосилась.
«Нет, вот он!»
И парень ударил Синди по лицу. Тоже было не очень больно, но Синди прокусил губу собственным зубом. Синзи сунул указательный палец в рот, ощупывая порез. Затем вынул палец. Там была кровь. Сущая ерунда.
«В темпе! Гони монету!»
По-прежнему стоя с опущенной головой, Синзи ухмыльнулся, а затем поднял взгляд. Когда его глаза встретились с глазами Щербатова, тому явно стало не по себе.
«Ты первый начал»,
— шутливо сказал Синзи, а потом резко вогнал импортную книгу в твердой обложке прямиком в вонючий рот Щербатова. Передние зубы парня сломались, а голова запрокинулась. На всю драку потребовалось от силы секунд 10. Естественно, что, помимо всего прочего, дядя научил Синзи и кое-каким боевым приемам. Это было вполне тривиально. Нетривиальным, однако, стало кое-что еще. Гневно поглядывая на прохожих, которые глазели на валяющихся на земле старшеклассников, Синзи направился обратно в книжный магазин и нашел Кейту в отделе комиксов. Книжка, за которой тот вернулся, уже лежала в корзине. Похоже, Кейта бесцельно что-то пролистывал.
«Извини»,
— сказал он, когда Синзи его окликнул.
«Мне тут еще одну книжку захотелось».
Затем глаза Кейты широко раскрылись, и он спросил.
«Что у тебя с губой?»
Синди лишь пожал плечами. «Поехали домой», — сказал он. На самом деле Синди знал, что Кейт уже выходил из магазина, но на долю секунды, вынырнув из-за угла, тут же вернулся обратно. Он тогда подумал, что Кейт решил позвонить в полицию, хотя, раз она была так занята борьбой с порядочными гражданами вместо преступников, на нее вряд ли стоило рассчитывать. «А тебе, оказывается», — подумал Синди, — «просто еще одну книжку захотелось». «Понятно». Скорее всего, Кейта подумал, что Синзи разберется с тремя старшеклассниками без проблем. И оказался прав. Наверняка Кейта не хотел получать синяки и шишки, ввязываясь в драку. Ну и ладно. Кроме того, те старшеклассники могли бы очень хорошо запомнить лицо Кейты, вызови тот полицию. Это точно. И Кейта не имел ни малейших намерений извиняться перед Синзи. Тоже верно. Порой, чтобы все текло по-прежнему, правду лучше не говорить. Да, такое порой происходит. Как частенько говаривал дядя Синди, трусов нельзя винить за их изворотливость. Не могут они за все на свете отвечать. Однако у технической книги, которую купил Синди, оказалась порвана обложка. Сверх того, ее корешок был помят зубами Щербатого парня и заляпан его слюной. Все это Синди по-настоящему достало. Всякий раз, как он открывал ту книгу, перед ним вставала гнусная щербатая рожа. А самое главное, Синди терпеть не мог рваных или грязных книг. Когда Синди читал свои книги, он всегда надевал на них полиэтиленовую обложку. Его дядя также говаривал кое-что еще. «Если ты не можешь смириться с результатами, тебе следует наказать того, кто несет за них ответственность, пусть даже задним числом». Таким образом, в порядке наказания Синди решил отныне избегать Кейты и Димы. Наказание казалось ему не слишком суровым. В конце концов, он же не стал ему врагом, просто они больше не были друзьями. Так было лучше для них обоих. В целом, история вышла вполне обыденная, и Ютаки Синди никогда ее не рассказывал. Однако в этой игре из-за подобной обыденной истории вполне можно было погибнуть. «Не, дядя, это не месть», — подумал Синди. «Это то, что ты называл реальной действительностью. Я просто не могу с ним дружить». «Это правда», — откликаясь на заверение Ютаки, Кейта и Дима развел руками. В лунном свете блеснул кухонный нож. «Я думал, мы друзья!» Пистолет Синди по-прежнему не опускал. Видя его непреклонность, Кейта, похоже, собрался залиться слезами. Он бросил кухонный нож на землю. «Видишь, я не хочу драться! Теперь ты видишь?» Синди покачал головой. «Убирайся!» Лицо Кейты вспыхнуло гневом. «Почему ты мне не доверяешь?»
«Синди,
заткнись, Ютака!» Лицо Кейты застыло. Немного помолчав, он дрожащим голосом спросил.
«Скажи, Синди, это из-за того, как я поступил в тот раз? Когда я убежал, ты мне поэтому не доверяешь?»
Синди молча целился в него из пистолета.
«Синди!»
Голос Кейты снова стал жалобным, он чуть и не плакал.
«Прости меня, Синди, мне правда очень жаль».
Синди сжал губы и задумался, искренен ли Кейта или просто прикидывается. Но затем он отбросил все лишние мысли и сказал себе: «Я не один. Я не могу ставить под угрозу еще и жизнь Ютаки».
Существовал афоризм, приписываемый министру обороны какого-то государства. Мы должны защищаться, принимая в расчет силу наших противников, а не их намерения. Час ночи был уже не за горами.
«Синди, что происходит?»
Правой рукой Синди отодвинул Ютаку назад. А Кейта сделал еще шаг вперед.
«Пожалуйста, мне так страшно! Пожалуйста, позволь мне к вам присоединиться!»
«Не подходи!» — крикнул Синди. Жалобная физиономия Кейты и Димы исказилась. Он помотал головой и сделал еще один шаг вперед. Синди в первый раз нажал на спусковой крючок. Выскочившая из берета гильза описала в лунном свете бледно-голубую дугу. Из-под ног у Кейты взлетело облачко пыли. Кейта с таким видом уставился на облачко, словно здесь проводился некий химический эксперимент. Но затем он снова пошел вперед.
«Стой, а ну стой!»
«Пожалуйста, Синди, позволь мне к вам присоединиться! Пожалуйста!»
Точно механическая кукла, Кейта шагал вперед. Правой, левой, правой, левой. Синди стиснул зубы. Если Кейта вытащит что-то помимо ножа, то наверняка правой рукой. «Сможешь как следует прицелиться?» — спросил себя Синди. — Это уже будет не просто угроза. Сможешь? Нет проблем. Времени больше не оставалось. Синди нажал на спусковой крючок и почувствовал, как влажный палец чуть-чуть соскальзывает. Все случилось так внезапно. Кейта вдруг согнулся пополам, словно его ударили по загривку. Развел руки в стороны, точно толкатель ядра перед решающей попыткой, но затем колени его подогнулись, и он повалился на спину. Даже в темноте Синди разглядел, как из груди Кейты с правой стороны фонтанчиком бьет кровь. Все произошло просто мгновенно.
«Синди, ты что?» — заорал Ютака, подбегая к Кейте.
Опустившись на колени, он потрогал неподвижное тело, и рот его немо раскрылся. Секунду поколебавшись, Ютака коснулся шеи Кейты. Лицо его побелело.
«Он мертв!»
Не выпуская из рук беретты, Синди стоял столбом. Казалось, он ни о чем не думает, но на самом деле мысли метались у него в голове. «Как же все-таки по-дурацки!» — снова и снова твердил ему голос. Странным образом голос этот звучал гулко, как бывает в душевой, когда сам с собой разговариваешь. «Как по-дурацки!» — думал Синди. «Я думал, ты, третий, Синди Мимура, снайпер, который никогда не промахивается, лучший бросающий игрок школы, Синди Мимура, верно?» Наконец Синди выпрямился и пошел вперед. Тело его отяжелело, словно он вдруг превратился в киборга. В один прекрасный день Синдзи Мимура проснулся и обнаружил, что стал терминатором. Вот класс! Синдзи медленно подошел к трупу Кейты и Идзимы.
«Зачем, Синдзи? Зачем ты его убил?»
«Я подумал, мы окажемся в опасности, если у Кейты есть что-то помимо ножа», — ответил он. «Я целился ему в руку. Я не хотел его убивать». Услышав это, Ютака обыскал труп Кейты и Идзимы. Затем, словно желая поставить на этом точку, порылся у него в рюкзаке.
«У него ничего не было!» — наконец воскликнул Ютака. «Ты что, Синди? Как ты мог? Почему ты ему не доверял?»
Синди внезапно ощутил какую-то пустоту. «Но ведь это было необходимо!» «А, дядя!» — лихорадочно подумал он. «Ведь я все сделал правильно, да? Правда?» Синди молча смотрел на Ютаку. «Но ведь...» «Да-да, все верно. Они должны были спешить. Нельзя было допускать, чтобы какая-либо ошибка их задержала». Только Синди собрался об этом сказать, как в лице Ютаки вдруг что-то переменилось. Губы его задрожали.
«Нет, Синди!» — залопотал Ютака. «Только не говори мне!»
Синди понятия не имел, что Ютака имеет в виду.
«Ты о чем?»
— спросил он. Ютака быстро отступил. Теперь их разделяла небольшая дистанция. Едва шевеля дрожащими губами, Ютака произнес:
«Синди, ведь ты намеренно это сделал!»
Синди стиснул зубы и еще крепче сжал в левой руке беретту. «Хочешь сказать, я убил Кейту, чтобы сэкономить время, так?» Ютака бешено замотал головой, затем еще немного отступил.
«Нет! Нет! Весь этот план!»
Хмуро сдвинув брови, Синди уставился на Ютаку. На что он намекал?
«План нашего спасения! Это был просто... просто...»
Ютака по-прежнему выражался довольно бессвязно, однако Синди, чей компьютерный ум был невероятно быстр, понял, о чем идет речь. «Нет», — подумал он, — «не может быть!
Но что тогда может быть?
Ютака обвинял Синди в том, что у него на самом деле не было никакого намерения сбежать, что все это время он просто собирался участвовать в игре. Потому-то он и застрелил Кейту. На лице у Синди выразилось полное отчаяние. Затем он вдруг понял, что рот его широко раскрыт.
«Не будь идиотом!» — крикнул Синди. «На кой черт ты мне тогда понадобился?»
Ютака дрожал, качая головой. «Ты просто... просто...»
Ютака больше не выдавил из себя ни слова. Но Синди опять все понял. Он хотел сказать, что Синди просто использовал его в собственных целях. К примеру, чтобы Ютака стоял на страже, пока Синди спит.
«Секундочку, Ютака», — подумал Синди. «Но ведь я использовал компьютер, чтобы добраться до Сакамоти. И даже когда этот план рухнул, я тут же придумал другой. Раз я, по-твоему, такой коварный, чего ради мне тогда было возиться с компьютером и мобильником? Чтобы твое доверие завоевать? Значит, ты говоришь, моим тайным намерением было использовать бензин и удобрение, чтобы лучше защищаться и победить в игре? Говоришь, у меня был всего лишь пистолет, и классная взрывчатка могла помочь мне выжить? Говоришь, что, готовясь осуществить план по бомбардировке школы, я собирался сказать «Не, давай не будем!» Точно так же, как я сказал, ничего не выходит, когда мне отрубили связь. Нет, нет, еще секундочку. А как насчет той лески, которую мы натянули над школой? По-твоему, я собирался на этом острове бизнесом заняться? По доставке канистр при помощи лески? Да еще когда здесь все телефонные линии отключены? Или ты говоришь, что это было просто очередное притворство? Или что у меня какой-то план, о котором ты даже представления не имеешь? Когда ты сообщил мне, что хочешь отомстить за смерть Идзуми Канаи, а я сказал, что буду тебе помогать, ты заплакал. Значит, и тот мой отклик тоже был ложью и предательством. Нет, Ютака, это уже слишком. Как только начнешь подозревать, конца этому не будет. И все же ты слишком далеко зашел. На самом деле это просто смешно. Куда забавнее твоих шуток. Ты слишком устал, Ютака, и теряешь чувство юмора. Если бы у Синди была возможность шаг за шагом изложить каждый довод, Ютака наверняка понял бы, как нелепо его подозрение. Все могло объясняться просто усталостью и шоком от зрелища того, как один его близкий друг убил другого. Именно сочетание этих факторов внезапно вывело на поверхность те подозрения, что таились где-то в глубине души Ютаки. Но раз они вышли на поверхность, значит, Ютака с самого начала в чем-то таком Синди подозревал. А ему подозревать Ютаку даже в голову не приходило. Внезапно Синди ощутил страшную усталость. «Горизонтальный 12-цилиндровый турбомотор», — подумал он. «Такой уровень усталости просто высший класс, сэр!» «Так точно. По-настоящему классная работа!» Синди поставил берету на предохранитель и бросил ее Ютаке. Тот поколебался, но все же поймал пистолет. Затем Синди опустошенно уперся руками в колени. «Вот что, Ютака, если ты мне не доверяешь, тогда стреляй. Просто застрели меня. Мне наплевать». Оставаясь в той же позе, он продолжил. «Я застрелил Кейту, чтобы защитить тебя, Ютака. Проклятье». Сперва Ютака смущенно на него посмотрел, а потом залился слезами, заухал и подбежал к Синди. Положив руку Синди на плечо, Ютака в голос зарыдал, а Синди, все так же упираясь руками в колени, смотрел в землю. И вдруг понял, что глаза его тоже наполняются слезами. Голос разума откуда-то издалека твердил ему. «Брось, Синди, брось! Тебе сейчас надо куда более важными делами заняться! Посмотри, как вы оба уязвимы, пока вы так хнычете! Разве ты забыл, что кругом враги? Взгляни на часы, черт побери! Твое время кончается!» Этот голос странным образом очень напоминал дядин. Однако нервы Синди были слишком издерганы. Тело его страшно устало, а чувства совсем смешались от подозрений Ютаки. К этому предостережению он не прислушался. Синди просто плакал. «Эх, Ютака», — думал он, — «я пытался тебя защитить. Как ты мог меня подозревать? Я тебе доверял. Хотя Кейта и Дзима, быть может, испытывал то же самое. Как ужасно недоверие со стороны того, кому доверяешь! Я совершил чудовищную ошибку». Вконец, измученный тоской, усталостью и сожалением, Синзи внезапно услышал треск, очень похожий на работу старой пишущей машинки. а долю секунды спустя ему показалось, будто в него сразу в нескольких местах вцепились раскаленные щипцы. Ранения были смертельными, но боль мигом привела Синдзи в чувство. Ютака, чья рука лежала у него на плече, упал на землю. В дальнем конце автостоянки у фермерского склада появилась фигура в школьной форме. Фигура держала в руках оружие, кое-что побольше пистолета. Скорее, оно напоминало неровную жестяную коробку. Синдзи наконец понял, что в него попали пули. Причем те самые пули, которые прошили тело Ютаки. Собственное тело казалось Синдзи горячим и скованным. «Ха! Тот парень только что меня свинцовыми пулями начинил!» Тем не менее, он машинально упал влево и подобрал берету, которую выронил Ютака. А потом прицелился в ту фигуру, в Кадзо Кирияму, ученика номер 6, и несколько раз выстрелил ему в живот. Однако раньше, чем эти пули его достигли, Кадзо Кирияма резко сдвинулся вправо. А потом снова раздался треск, и в руках у Кадзуо вспыхнул настоящий фейерверк. Новые удары в правый бок, левое плечо и грудь Синдзи оказались куда сильнее прежних. Беретта выпала из его левой руки, но Синдзи уже бежал назад к фермерскому складу. Он на миг зашатался, а затем пригнулся и рыбкой нырнул в открытую задвижную дверь. Град пуль несся ему вслед, и когда Синдзи уже показалось, что он от них улизнул, одна из пуль все-таки отстрелила носок кроссовки вместе с пальцами на правой ноге. На сей раз Синдзи скривился от боли, пронзившей все его тело. Но отдыхать ему было некогда. Синдзи ухватил стоящую у задвижной двери канистру и на левом боку отполз в темноту, туда, где стояли трактор и комбайн. Канистру он волок правой рукой. Кровь лилась у него изо рта. В теле уже сидел по меньшей мере десяток пуль. Несмотря на острую боль в правой ступне, Синдзи сумел извернуться, взглянуть на отстреленный носок кроссовки и подумать: «Похоже, в мячик мне больше не сыграть. Наверняка. По крайней мере, в стартовый состав я уже точно не попаду. Конец моей баскетбольной карьере». Но еще больше Синдзи беспокоился о Ютаке. «Может быть, он все еще жив?» «Кадзуо», — яростно подумал Синдзи, харкая кровью и сжимая зубы. «Ты ублюдок! Значит, ты все-таки решил сыграть в эту игру? Тогда иди ко мне, дорогой. Ютака уже не может двигаться, зато я могу. О Ютаке ты потом позаботишься. Сперва давай ко мне. Иди, иди сюда, сволочь!» Словно откликаясь на этот призыв, в полоске бледно-голубого света из задвижной двери появилась фигура в школьной форме. Лежа под трактором, Синдзи сумел ее хорошо разглядеть. А потом опять раздался треск, словно бы запылали фотовспышки, и пули веером рассыпались по темному складу. Все вокруг рвалось на мелкие кусочки, а окно напротив разлетелось осколками стекла. Очередь смолкла. У Кадзуо кончились пули. Но он, конечно, зарядит другой магазин. Схватив лежащую рядом отвертку, Синдзи швырнул ее влево. Железка обо что-то лязнула, а потом стукнулась о бетонный пол. Синдзи думал, что Кадзуо выстрелит прямо туда. Но он вместо этого рассеял пули по дуге вокруг отвертки. Синдзи прижался к полу, моля, чтобы в него не попало. Стрельба прекратилась. Синдзи снова поднял голову. Теперь он знал, что Кадзуо уже внутри здания. «Отлично», — подумал Синдзи, пока его окровавленные губы кривились в улыбке. «Я здесь, Кадзуо! Иди сюда!» Правой рукой Синдзи поднял канистру и положил ее себе на живот. Затем, отчаянно стараясь не издавать ни звука, стал отползать на левом боку еще дальше. Наткнувшись спиной на что-то твердое, он взял чуть в сторону и продолжил отступление. Двигался Синдзи совершенно неслышно. Теперь Кадзуо уже знал, что он прячется где-то здесь. В такой тьме льющаяся из Синдзи кровь никак его не выдавала. Наконец Кадзуо пригнулся и стал искать по тракторам и комбайнам, постепенно приближаясь к Синдзи. Синдзи огляделся. Ему с трудом удалось различить очертания антресолей на противоположной стене, а также стальную лестницу, которая вела туда от двери. Будь Синдзи сейчас в лучшей форме, он смог бы спрыгнуть оттуда на Кадзуо, но это уже было невозможно. У восточной стены стояла тележка. Обычная ручная тележка на четырех колесиках для перевозки всякой всячины. За тележкой находилось конторское помещение, а еще дальше — черный ход. В полностью раскрытую переднюю задвижную дверь легко проходил автомобиль, но задняя предназначалась только для людей. Дверь черного хода была заперта. «Это дверь», — подумал Синди. «Я запер ее вместе со всеми остальными дверями и окнами. Интересно, как быстро я смогу ее отпереть?» Времени это обдумать не оставалось. Синди подполз к тележке. Аккуратно положил на нее канистру, открыл крышку, втолкнул туда резиновую штуковину, свисающую с пластикового шнура. Затем Синди достал из кармана детонационное устройство. Негнущимися от слабости пальцами он, в конце концов, сумел отклеить липкую ленту от бока батарейки, обнажая оголенный провод, идущий от трубочки детонатора. Этот провод Синди соединил с выводом цепи конденсатора. Затем снял изоляцию с батарейки. Услышав слабое гудение стремительного разряда конденсатора, Синди быстро отклеил липкую ленту от переключателя зарядного устройства и втолкнул трубочку детонатора в резиновую пробку канистры. У него уже не было времени все это дело закрепить. Справа от молотилки он увидел ноги Кадзо. Шансы были совсем дохлыми. «Но теперь, когда мы с Ютакой ранены, — подумал Синди, — до горы нам уже точно не добраться. А потому, Кадзо, у нас тут для тебя славный сюрприз!» Левой ногой Синди изо всех сил толкнул тележку. Как только она покатилась вперед, Синди метнулся к задней двери, даже не потрудившись посмотреть, направляется ли тележка Кадзо. Дверь он отпер за долю секунды. Чтобы туда прорваться и выпрыгнуть из склада, Синди даже пришлось опираться на правую ногу с оторванными пальцами. Обшитые шифером стены фермерского склада у Синди за спиной внезапно разнес на куски взрыв, потрясший весь маленький остров. Грохот ручной гранаты Кадзуо, вызвавший усю временную глухоту, с этой жутью даже рядом не стоял. «Ух ты!» — подумал Синди. «Вот и моим барабанным перепонкам кранты!» Брошенный взрывом на землю, Синди ободрал кожу на лбу. Мимо летели всевозможные куски и обломки. И все-таки Синди смог оглянуться и увидеть, как на месте стены склада в воздухе вверх колесами плывет грузовик. Вероятно, раз он был приподнят домкратом, взрыв долбанул его снизу и отправил в полет. Машина медленно поворачивалась в воздухе, нафаршированном осколками стекла, шифером и бетоном. Синди показалось, что некоторые осколки вонзились ему в тело, но те, которые он видел сейчас, летели прямиком в небо. Пролетев по длинной дуге, грузовик боком рухнул на автостоянку. Там он перевернулся еще на 90 градусов и, наконец, замер, лежа колесами вверх. Кузов машины был перекручен точно выжатая тряпка, а лишенное шины колесо, не весь каким образом, умудрялось по-прежнему крутиться и крутиться. Обломки продолжали падать на землю. От погруженного в гигантские клубы дыма фермерского склада осталась только северная стена, та самая, в которой были пристроены антресоли. Всю южную часть крыши как ветром сдуло, а машины и фермерская утварь валялись на земле как попало. Даже во тьме Синзи смог понять, что они выгорели дочерно. Он также заметил несколько ярких костров, где что-то такое пылало. Задняя дверь, через которую выскочил Синди, теперь одной нижней петлей крепилась к жалкому остатку стены, словно бы ему кланяясь. Вся контора вместе с перегородками бесследно исчезла. Впрочем, Синди вскоре удалось разглядеть конторский стол, припертый сдутым со своего места комбайном к уцелевшей стене. Какой-то предмет, должно быть, оказался подброшен высоко в небо, поскольку уже после падения остальных обломков он с металлическим звоном приземлился где-то в дыму. Но этого звона Синди уже не слышал. Сам того не понимая, Синди отчаянно силился выбраться из-под обломков стены другого мусора. Когда же ему наконец это удалось, и Синди увидел открывшуюся перед ним картину, он аж ахнул. Да, самодельная бомба из канистры сработала на славу. При такой разрушительной силе наверняка всю школу разнесло бы. Но теперь все было кончено. И все же самое важное, что Синди сумел нанести поражение врагу. Нет, было нечто еще более важное. «Ютака!» — слабо пробормотал Синди, наконец вставая на правое колено среди обломков. В тот момент, когда он открыл рот, из него хлынула кровь, а от груди к животу пробежала невыносимая боль. Но он уперся руками, аккуратно поставил правую ногу на пятку, затем уперся левой ногой и не весь как умудрился встать. Синди напряженно вгляделся в сторону автостоянки, туда, где лежал Ютака. И вдруг заметил, что помятая дверца перевернутого грузовика с глухим скрипом открывается. Он даже смог расслышать этот скрип. Должно быть, слух все-таки к нему возвращался. Кадзуо Кирияма сошел на землю. В правой руке он, как ни в чем не бывало, держал коробчатый пистолет-пулемет. Синди показалось, что ему сейчас следовало бы расхохотаться. Наверное, его окровавленные губы даже смогли сподобиться на улыбку. «Да ты шутишь, Кадзуо!» — весело подумал Синди. И тут Кадзуо выстрелил. На сей раз по Синди ударил град пуль калибра 9 мм, отбрасывая его назад. Спина его во что-то уперлась. Это не имело ровным счетом никакого значения, но Синди почему-то подумал, что в спину ему давит бампер припаркованного у склада автомобиля, который также оказался отброшен взрывом и задом врезался в телеграфный столб. Освещаемый яркими кострами, среди руин стоял Кадзуо, спокойно и недвижно. У него за спиной Синди разглядел лежащего ничком Ютаку, почти засыпанного обломками. Совсем рядом с Ютакой на спине лежал Кейта и Дима, и голова его была повернута к Синди. «Черт!» — подумал Синди. «Кадзуо, я все-таки тебе проиграл. И еще. Прости, Ютака, я ненадолго утратил бдительность. И еще. Скажи, дядя, как все по-дурацки, да? И еще. Икуми, сестренка, влюбись и будь счастлива, а я, кажется, уже не смогу». Пулемет Кадзуо Кириямы снова затрещал, и мысли Синдзи внезапно оборвались. Выстрелы разодрали в клочья кору его головного мозга. А рядом с головой Синди окончательно разбилось треснувшее ветровое стекло автомобиля универсала. Большинство осколков соскользнуло в машину, однако более мелкие частички попадали на тело Синди, уже и без того обильно покрытое пылью и мусором. Синди медленно упал ничком. Ударом подбросило обломки рухнувшего склада. Потребовалось менее 30 секунд, чтобы умер не только его мозг, но и тело. Память о любимом дяде, сережка, которую носила его возлюбленная, теперь была обогрена кровью, вытекающей из левого уха Синди. Мальчик, известный как третий, Синди Мимура, был теперь мертв. Осталось 17 учеников.